«О чем ты думала, показывая мне ногу?»
Она опустила взгляд и нахмурилась.
«Я не показывала ее тебе, просто дала ей отдохнуть. Я ведь сижу».
«Меня так просто не обманешь!»
Хордила протянул руку и засунул ей под бедро. Напряг мышцы раз и другой.
«Да уж, достойное ощущение».
«Думаешь?»
«Знаю, достойный вес. Прочное, но и мягкое».
Он еще несколько раз попробовал приподнять бедро.
«Кажется, ты был бы счастлив делать это весь день», — заметила птичья краб.
Хордила со вздохом отодвинулся.
«А сказала, что не знаю, о чем ты думала».
«Считай, ты меня завоевал».
Он встал.
«Ну ладно».
«Наверх?»
«Каждый раз одно и то же», — пожаловался он. «Я ведь красавец».
Глаза ее широко раскрылись, но он слишком часто видел такие взгляды, а что она там думает, пусть оставит при себе. Фелавиль великодушная смотрела, как двое направляются в комнату Хордила, и качала головой. Вкусы женщин не предскажешь, но из-за всех идиотских разговоров Хордила за многие годы этот можно счесть среди самых-самых.
«Не могу понять, как он это делает. Снова и снова. Конечно, мы еще увидим ее в петле, так что, похоже, выигрывают все».
Она погладила зудящие царапины на щеке и оглянулась убедиться, не выскочила ли Фимала из погреба. Но едва голова пошевелилась, дверца погреба опустилась с глухим шлеп. «Отлично. Позор ее чрева может пустить там корни. Будет лучше для всех». В комнатах наверху, кроме занятой Хордила и той потаскухой, ее девочки рыдали, стараясь собрать остатки былой красы. Кому-то придется выметать эти клочки волос и кусочки кожи, но прежде милашкам нужно накраситься, достать парики и так далее. Она не советовала дочке брать в дом того кота-ящера. Он мог казаться полудохлым и тупо выпучивать глазки, но дикая тварь есть дикая тварь. Ей подобает жить среди скал, скользить по утесам над волнами, жрать птицы и яйца, и что попало, вместо того, чтобы убивать и терзать городских котов и собачек тоже. Спазм горя пронизал ее при мысли о двух псах, растерзанных алым. Торопыга и Трисун были хорошими, пусть немного жирными и ленивыми, как выяснилось, это оказалось их гибелью. Теперь Кривляка остался один, не вылезает из-под стола Якля. Кстати, куда девался этот вонючка? Пора бы вернуться со Шпилгитом на веревке. Вот тогда несчастливый день мигом бы исправился. Если мытарям режут глотки, никто в деревнях не рыдает. Никому не приходится объяснять. Это вполне законная месть. Она может вообразить два десятка равнодушных шевелений плечами, тихую молитву Худу, повелителю смерти, который собирает налогов больше всех прочих, и так далее. Оправданное убийство. Нет, нельзя было доверять такую работу Яклю. Дверь отворилась. Вошли еще трое чужаков. Мужчина во главе с огромным мечом в руках сверкнул на Фелавиль глазами и сказал с ужасным выговором.
«Где ж они, а?»
«В крепости. Все в крепости и там останутся, пока лорду не надоест их развлекать. Ну, вы трое кажетесь усталыми и голодными. Отложите-ка оружие и садитесь, я схожу на кухню».
Они уставились на нее. Потом мужчина спрятал меч и обернулся к товарищам.
«Прав, червячник, мы почти где надо. Пора торжественно выпить».
Второй мужчина, третий у них была женщина, тощая и злобная на вид, подошел к стоявшей за баром Фелавили. Борода не могла скрыть круглых шрамов на лице. Он облизывался, глядя на лестницу в номера. Первый спросил.
«Что, у вас можно снять девок?»
«Вам да», — отозвалась она. «Но не тому, у которого круглые черви. Я должна беречь девочек, верно?»
Мужчина глянул на спутника и пожал плечами.
«Вечно так», — загудел пораженный червями. «Ладно, иди, Биск. Возьми двух и думай обо мне».
Биск состроил гримасу.
«Думанье о тебе этому делу не помогает, червячник, если ты понимаешь».
Он зашагал вверх, цепляясь за поручни так, будто был ближним кузеном обезьяны. Женщина встала рядом с червячником.
«Не грусти так», — посоветовала она. «Дела могли быть еще хуже».
«От тебя одной слышу», —
буркнул червячник и уставился на Феловиль.
«Эй ты! Эля и еды, как обещала!»
«Я уже начинаю тебе сочувствовать», — отозвалась Феловиль, отходя к очагу проверить котел с новой порцией похлебки.
«Да ну!»
— заорал сзади червячник.
«Можешь, я возьму, что захочу, и плевать на тебя! Что скажешь?»
«Давай попробуй, и не покинешь пету живым».
«Кто меня остановит?»
Она обернулась.
«Я остановлю, рябой наглый тупица. Не испытывай меня, и так настроение поганое. Хотите есть пить здесь? Отлично. Но деньги вперед. Вы не местные и все такое».
Она взяла две миски, наполнила супом и плюнула в одну, прежде чем идти к гостям. Но женщина уже стояла перед ней, выбрала миску, в которую не плюнули, и сказала:
«Мне подойдет вот это. И вино, если есть».
Феловиль смотрела, как женщина качает бедрами, идя к столу.
«Ну вот, на кого должна походить добрая дочь. Только не надо таких злых глаз. Хотя злобность намекает на присутствие разума. Ах, Фимала, во всем виноват твой папаша, да сгниют его кости».
Она с улыбкой понесла миску червячнику. Вуф Файн сидел в кресле, слушая набирающий за стеной силу ветер. Прикрыв глаза, изучал сгорбившегося в клетке котоящера.
«Бежал к старой пещере, да? Подпортил веселую жизнь в таверне, и пора было убираться».
Он покачал головой.
«Но пещера уже не твоя, тварь. Моя. Я там храню запасы. Никакой святости, ведь я позаботился разбить идолов. Выбросил приношение в море. Она... какое там слово? Осквернена!»
Кот сверкнул глазами на манер всех котов. Чешуйчатый хвост дернулся, как щупальце.
«Я поставил ловушку», — продолжал чистильщик, «зная, что ты рано или поздно вернешься. И вот он ты», — закончил он со вздохом. «Последний, девятый из вас».
Алый зашипел.
«Хватит, Хурл, ведьмовские ночи кончены. И хорошо, ты убила слишком много местных жителей, не упоминая о домашних животных. Так не могло продолжаться. Я человек терпеливый, терпимый. Всегда помню, что мое дело — это мое дело. Но ты обнаглела».
Он потряс головой.
«И теперь тебя ждет утес, ведьма!»
Вуф Файн встал, нахлобучил лисью шапку, подхватил посох, а в другую руку взял проведенную через прутья клетки цепь. Пнул дверь и вытащил клетку на тропу, что вела к меньшему из двух выступов берега. Свет дневной угасал, а ветер разошелся, как дикий зверь. Он слышал бешеные удары водяных валов о скалы справа. Клетка скрипела и звенела, волочась по тропе. Хурл прыгала на стенки, плевалась, стучась головой. Лапы вылезали меж прутьев и взмахивали когтями в сторону Вуф Файна. Однако цепь была длинной, намного длиннее ящериных конечностей. Он совсем запыхался, добравшись до оборванного слоя каменных плит, означавшего вершину мыса. Половина древнего храма, некогда доминировавшего в этом мрачном месте, давно осыпалась в море. Однако он помнил зловещее здание, присевшее словно обезьяна, устремившее мерзкое лицо фасад над пенистым заливом в сторону Гаддовой крепости. Вряд ли сам Худ ведал имя здешнего давно забытого бога или богини. Выметенный ветрами каменный пол нес едва различимое изображение какого-то демона, чья жуть особенно подчеркивалась хохочущими херувимами в клыкастом рту. «Жалкая вера для жалких мест». Удивительно, как идеально подобралась пара, как легко превратить в кошмар обычные жизни. Он подозревал, что дурная погода является причиной почти всего мирового зла. Боги попросту являются, придавая лицо гнилому безумию. А людей тянет к подобному, знал он. Бедные дурачки.